Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопроса, заданного нашим слушателям, о возможном вторжении НАТО при попытке свержения режима. Речь идет о том, что слушатель «Москвич» 370-й пишет: давно хотел задать этот вопрос ведущим. Как известно, в 2007 году Путин лично подписал договор номер такой-то с НАТО о том, что в случае народных волнений и техногенных катастроф войска НАТО могут беспрепятственно занимать территорию России и проводить на ней военные операции. Если это так, то войска НАТО действительно войдут к нам без препятствий в случае больших волнений. Восклицательный знак и вопрос. Насколько это возможно? Тем более, что Шайната явно выгоден нынешний режим, уничтожающий Россию. Никак не выгодно его свержение, приход власти настоящих патриотов, как, например, вот мы, спасибо, которые действительно будут отстаивать наши интересы. Вы знаете, ну, я выскажу свою версию, Александр Ильич потом добавит то, что он сам думает по этому поводу. Я хотел сказать, что действительно, когда вот этот вот договор заключался, там нет таких точных формулировок вот насчет введения там, в случае народных волнений, техногенных катастроф там, и так далее, что они могут беспрепятственно занимать территорию. Там как-то более завуалировано и мягко это обличено, так что это можно интерпретировать таким образом. Да? Это излюбленная американская форма, кстати, составления протоколов. На ее тему пишутся все резолюции ООН, по которым вторгаются там, в Ливию, Сирию, Ирак там, и куда угодно. Именно поэтому, так сказать, он и будет подозрение, о которых пишет наш слушатель. Потому что...
То есть, когда они объявляют войну той или иной стране, фактически, они называют создание беспилотной зоны. Бесполетной
зоны. Да. Вот примерно то же самое здесь.
То есть, будь то Ирак, будь то Ливия, да. Так сказать, что в переводе значит, что бомбить будут.
Ну да, то есть имеется в виду, что этот договор при необходимости можно интерпретировать таким образом. Но... Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на две вещи, потому что на форуме, куда слушатели высказываются в разную сторону по этому поводу. Кто-то поддерживает, кто-то опровергает эту точку зрения, поэтому выскажу свою. Я думаю, что когда этот договор заключался, он имел в виду именно то развитие событий, о котором пишет наш слушатель. Потому что на самом деле, как я часто повторяю, тот, кто сидит на раскаленной сковородке, он как бы чувствует жар своей попой, гораздо больше, чем тот, кто смотрит за огнем со стороны. Он кажется и небольшим, и слабеньким, но вот попа как-то сидящего, она совершенно иначе его ощущает. Поэтому то, что и Путин, и НАТО заблаговременились обменяться такими вот верительными грамотами, которые позволяют действовать, да, это и цель этого, да, совершенно ясно и понятно. Но для того, чтобы этот договор использовать, даже с учетом вот нынешней ситуации, необходима определенная, как вы видели, кстати, на примере Ливии, Ирана и Ливии, идеологическая подготовка. То есть никакой там Обама или, так сказать, европейское руководство НАТО не может вот просто так завтра сказать: опа, вторгаемся в Россию.
Ну, в частности, потому что он своим избирателям это объяснить не может.
Он не сможет это объяснить своим избирателям. Это побудит внутри, так сказать, массу вопросов, от чего и почему, на которые нельзя будет ответить. А это все-таки военная операция, которая стоит денег, которая стоит там массу усилий, которая будет сопряжена с жертвами. Это совершенно очевидно. Потому что Россия даже там стократно ослабленная, это все-таки не Ирак. Понимаете, это все-таки не Сирия, куда даже сейчас вторгаться боязно. И поэтому, зная все эти обстоятельства, вот просто так, так сказать, взять и въехать туда, ну, крайне сложно. То есть нужна будет идеологическая подготовка. И причем достаточно серьезная. И, ну, уж тем более вопрос о том, чтобы шарахнуть по кому-то ядерной бомбой. Теоретически, конечно, можно нарисовать и такой сценарий. Но надо понять, что и в нынешней ситуации, так сказать, правитель, который на это пойдет в западном мире, да, вот, не проведя соответствующей идеологической подготовки, не убедившись, что его страна его понимает или хотя бы внимает его пропаганде, да, он обречен, конечно, стать искупительной жертвой в этой истории, в которой никто из этих правящих кругов стать не хочет. Так вот, самое существенное состоит в том, что после того, что произошло на этих выборах, против тех митингов, которые произошли в Москве и в других городах России, после всего того, что было выплеснуто в качестве реакции на независимых наблюдателей, то, что они не смогли игнорировать, после всей этой ситуации там с полупризнанием сквозь зубы Обамой, которая не прошла незамеченной политически, равно как и другими лидерами стран Запада, вот все это вместе взятое делает эту самую кампанию в пользу защиты Путина военным путем невозможной. Вот я что хочу подчеркнуть. Понимаете, она была возможна, предположим, в 2007 году, да, когда ситуация была другая. Да, когда пришел как бы другой президент, ну, это можно было интерпретировать для широкого западного мира, как это. Теперь же понятно, что пришел к власти диктатор, что он нагло подтасовал выборы и вообще сымитировал их, и это никакой не демократически избранный президент, причем речь идет не просто о каких-то там журналистах, которые высказывают это мнение, а об общественном мнении. Я как человек, часто бывающий на Западе, могу сказать, что это действительно так. Да? Это мнение широкого слоя людей. И для того, чтобы их переубедить в этом сейчас, надо потребовать очень большие усилия. Понимаете? Причем эти усилия сравнимы с отбелением добела черного кобеля. И именно поэтому вот за отсутствием этой идеологической поддержки, даже при наличии военных технических усилий, базы, какой-то ульяновский и так далее. Вот реально эта акция становится неосуществимой именно по этой причине. Я хочу сказать поэтому, что все те, кто выходил на митинги в Москве и в других городах за честные выборы, они в первую очередь, как это вот видно сейчас, поспособствовали безопасности России. То есть вы защитили нашу страну, выходя на эти митинги, может быть, гораздо больше, чем это могли бы сделать обычные вооруженные силы в обычных условиях.
Ну, я во многом согласен с тобой, и вот этот предлог, о котором ты говоришь, то есть спасение путинского режима, на данный момент действительно усилиями демонстрантов, усилиями интернет-сообщества, которое было на стороне этих демонстрантов, действительно эта угроза снята, и это правда. Осталась другая угроза, которая на данный момент тоже неосуществима и требует, как ты правильно говоришь, большой идеологической подготовки. Это угроза какого свойства? Американцы должны сделать вид, что они крайне озабочены вообще развитием ситуации. Вот вообще бунты, вообще суматоха, и под угрозой, например, оказалось ядерное оружие. Или на базу в Ульяновске, в которой она мирно перевозит туалетную бумагу, как утверждает Дмитрий Олегович Рогозин, вот на эту базу напали вооруженные бабушки с вилами и закололи двух морских пехотинцев. И это является предлогом к тому, что ну как же так, ну они невооруженные стояли там, охраняя туалетную бумагу, а подлые бабки ульяновские с вилами подошли и закололи двух, и вот тут суматоха и какое-то выяснение отношений. Вот для провоцирования, для подогревания этой темы, для возможной, основная причина, это все-таки их интересует ядерное оружие. Вот такой вариант может. Но это по сравнению с заданным вопросом действительно явление второго-третьего порядка. Это действительно требует колоссальной проработки. И, скажем так, это мина замедленного действия. И очень замедленного. Она может сработать, и мы не знаем, когда и для какой задачи эта провокация сработает. Но на данный момент, вот для задачи усмирения общества на стороне Путина, НАТО не способны, я с тобой согласен.
Ну, есть еще некоторые детали, да, я говорил только об основных, базисных. Есть еще такая идея, как неспособность, как ни странно, техническая и идейная. Вот. Суть дела в том, что вот все эти компании показали, что в общем и целом Европа, НАТО, скажем так, и Соединенные Штаты по-крупному не готовы к большой войне. Они готовы к локальным конфликтам, причем не готовы не потому, что на это отпускается мало денег, что там нет каких-то научно-технических разработок и так далее. Нет идейного настроя на эту войну. Да? Потому что, во-первых...
Ну, это вполне объяснимо. Я недавно был в Швейцарии, Австрии. Люди пьют кофе и живут очень хорошо. Ну, совершенно вот им воевать, ну, нигде неохота вообще. Ни под какую идею.
Ну, даже если не брать Швейцарию и Австрию, а такие страны, как там Франция или, Германия, то... Даже взять хотя бы ту же самую Польшу, которая изначально вроде чуть ли не точила зубы прямо на Россию в момент выхода ее, из Варшавского договора и затем примыкания к НАТО. В общем, сейчас-то все как бы серьезно, успокоилось, и желание ввязаться в какую-то авантюру, тем более с потенциальным риском поставить под угрозу Европу, просто нет. Соединенные Штаты ввязываться в кампанию, в которой они будут сами разгребать все дерьмо, в которой, как уже мы видели это на примере всех последних войн, начиная от корейской, вьетнамской, ливийской, так сказать, иранской, то есть иракской, простите, и всех остальных, они просто не готовы. Вот, потому что, во-первых, в одиночку себя любимых жалко, а во-вторых, то есть в это надо втянуть кого-то другого, а во-вторых, просто и сил своих, как говорится, тоже хочется пожалеть и поберечь. Вот. Поэтому все это вместе наталкивается на такой комплекс вопросов, в ходе которых реальное осуществление сейчас вот этого вторжения становится невозможным. Но это не значит, что предпосылки для него не создаются. Вот я хотел бы здесь отделить еще раз мух от котлет, в том смысле,
именно
что,
так. То есть
да, что не надо путать, да,
предпосылки, да,
предпосылки с перспективами. И вот то, что американское правительство усердно работает над этими предпосылками, как с точки зрения закольцовывания России в некое кольцо ПРО, которое, да, сейчас неэффективно, но когда-то в этот раз, в будущем, и вдруг, так сказать, его эффективность повысится, а когда-то, может быть, и вообще станет эффективной. Вот. И создание этому каких-то вот промежуточных баз при помощи таких вот мелких оттягиваний усилий под конъюнктурную, мелких отрывов чего-то от страны под конъюнктурную необходимость нынешних вождей. Вот Путину нужна была легитимация, хоть какая-то со стороны Обамы. Ну вот раз от него тихонечко откусили хотя бы базу в Ульяновске. А база в Ульяновске — это по современной американской концепции, это некий пункт, который в час Че может быть развернут. А сейчас, пока он этого пункта Че не наступил, так он вообще может заниматься действительно транзитом туалетной бумаги. Понимаете, новая американская концепция баз, для тех, кто просто с ней не знаком, да, предполагает, ее, кстати, министр обороны американский развивал, или этот, или предыдущий, не помню уже, как раз состояла в том, что надо отказаться от больших баз городов, а вместо них создавать компактные пункты, которые в случае необходимости можно насыщать войсками, а в случае отсутствия необходимости, так сказать, убирать и, как говорится, в таком засушенном виде содержать. Так что с этой точки зрения предпосылки делаются. А вот насколько они сейчас возможны при попытке свержения режима, на мой взгляд, это нереально. Вот. И хотя эта мысль очень Путина, я думаю, печалит, вот, но тем не менее он должен с ней смириться и понимать, что ему здесь можно рассчитывать только на собственные силы.